Ее нет в моем ноутбуке, поскольку я не ожидал, что меня ждет эта экскурсия. Ты найдешь ее в компьютере у меня в кабинете. Он постоянно включен. Крисси, когда будешь у меня в кабинете, полей, пожалуйста, цветы. Не забудешь? И еще постарайся не залезать ко мне на ICQ, когда войдешь в компьютер. Обещаешь? Тем более то, что ты там найдешь, будет по-польски. Уверяю тебя, ради одного этого не стоит учить польский. Произнеся эти слова, он засмеялся. Хоть Кристиан и обещал ему, что постарается, он знал, что старания эти окажутся тщетными. Он был более чем уверен, что она просмотрит всю его корреспонденцию на ICQ. Кристиан обожал знать все обо всех. А он всегда интересовал ее больше других. Он был в самом, что называется, репродуктивном возрасте, самый молодой профессор в институте. Целовал женщинам руки, а она даже не могла выяснить, с какой или с какими из них он спит. А выяснить это она не могла, потому что он ни с кем не спал. И хотя Кристиане трудно было бы в это поверить, так продолжалось уже давно. Когда он положил трубку на постели, там, где он сидел, разговаривая с Кристианой, темнело большое мокрое пятно. Ну да, он же прибежал прямиком из-под душа. Правда, теперь он был уже сухой. Он пошел в ванную выключить свет. Возвращаясь, увидел на полу у двери белый лист бумаги. Он наклонился и поднял его. То был факс от Кристианы. Он позвонил портье и попросил разбудить его 2 часами позже. Он ехал на такси в аэропорт и мысленно клялся себе, что никогда больше не будет пить. Похмелье было жуткое, а он не успел даже глотнуть кофе, так как проспал. К тому же радио в такси сулило торнадо в Северной Каролине, а в Филадельфию летят как раз над Северной Каролиной. Но все оказалось куда хуже, чем он предполагал. Трясти начал уже над Новым Орлеаном. Он судорожно вцепился в поручни кресла, как будто это чем-то могло помочь. Но то было только начало. После часа полета, когда они вошли в замирающее завихрение после торнадо, пронесшегося по Северной Каролине, он же во весь голос клялся, что никогда больше не возьмет в рот ни капли. Только бы долететь. А уж после этого он станет бескомпромиссным трезвенником. Ему вспомнилось, как они ходили в плавание, когда учились в техникуме. Тогда тоже мучительно выворачивало внутренности. Ему никогда не забыть сцену, когда в Бискайском заливе он, бледно-зеленый, свесившись вместе с другими за борт, блевал. И вдруг прекратил. И в этом состоянии полуагонии зашел со смехом, слушая, как боцман перекрикивает грохот волн. «Матросы знают, что лучше всего в такую погоду?» «Нет, эти говнюки матросы не знают. А в такую погоду лучше всего черешневый компот, потому как его одинаково вкусно и жрать, и блевать. Запомните на всю жизнь. И потом блевать. Это вам не трахаться. Тут надо уметь. Кто же, мать вашу, блюет с наветренного борта?» Видимо, сейчас он был такой же зеленый, как тогда на судне, потому что стюардесса подходила к нему через каждые 15 минут и спрашивала, не может ли она чем-нибудь помочь. Этим пользовался сосед справа, огромный техасец в ковбойской шляпе, которую он не снимал ни на минуту. Пока Якуб отдавал концы, сосед при каждом подходе стюардессы, как ни в чем не бывало, заказывал спиртное. Время от времени он пытался даже угощать Якуба, но Якуб с ужасом и отвращением отказывался. В этой ситуации ему казалось, что нет ничего ужаснее вкуса виски. Турбулентность продолжалась до самого конца, и посадка тоже была чудовищная. Самолет дал такого козла, что безразличный ко всему и уже изрядно пьяный техасец пробурчал: «Мы сели или это нас сбили?»